фактически все были задействованы на секретных работах. Но, безусловно, Соболев был задействован.
Да.
Очень высокое положение. Боголюбов сидел в Арзамасе, значит, Лаврентьев сидел на атомной бомбе. Потом Петровский был консультантом, это очень важно было, действительно задействован. Очень большую роль сыграл, по-видимому. Дельфант, по-видимому, по настоянию Годоровского. Ну, не говоря уже о Келдыше. Ну, в общем, Дельфонд, между прочим, тоже был занят. Годоровский, в общем, все фактически были очень серьезно связаны с секретностью. Андрей Николаевич нет. И причем причина этого вот не так легко расшифровать. Я не знаю, но, так сказать, я еще это полностью вам скажу, что, скажем, во время войны он был немножко связан со стрельбой, там, артиллерией, но это пустяк же, это совершеннейшая мелочь, чепуха. Вот. А ни космос, ни подводный флот, ни ракеты, так сказать, ни атомная бомба, ни авиация, в общем, огромное количество, огромные структуры, которые захватили более-менее весь. Это миллионы, это вообще целое государство в государстве. И как туда не попал Холмогоров, это не так легко понять.
Ну, он не хотел попасть туда.
Нет, это
не так
трудно сказать.
То есть его не хотели привлекать.
Я думаю, что его не хотели привлекать. А почему тоже? Почему
это совсем не было? Вот достаточно было для законопослушных.
Да, нет, Андрей Николаевич, конечно, пошел бы, его легко было убедить. Но то, что не Павел Сергеевич не был, это,
ну, это понятно.
Ясно, понятно, Меньшов не был, это понятно.
Ну да, просто другая наука.
Совершенно нет, ну и другие люди, и тип людей, все. Андрей Николаевич ни по каким параметрам не противопоказан. Всему этому делу, и он был и физик, и математик, и вообще действительно человек исключительного дарования. И, значит, Лаврентьев, скажем, не смог дочитать курса анализа, потому что он поехал на эти самые испытания. Соболев вообще отошел. Тихонова не было нигде, так сказать. Вообще все они отошли от университетского преподавания в те годы и были очень, очень грубо загружены. Ну вот эта загадка, которую, так сказать, я поставил. А почему, как она связана с тем, как я
вообще
больно? Вот ко мне подошел Андрей Николаевич сам. Ну, естественно, вообще никаких. Я, значит, стал заниматься с Прохоровым. Очень неудачно. Он взял совершенно другую задачу. Он тоже, по-видимому, услышал от Андрея Николаевича. Вел со мной очень незаинтересованный вопрос какой-то работы. Я, в общем, как-то особенно не. Ну, я не оценивал себя как-то особенно высоко. Ну что делать? Да не получается. Ну, ничего особенно хорошего. И вдруг Андрей Николаевич ко мне подошел. И это было примерно в апреле, после защиты курсовой работы. 1956 года, сам ко мне подошел и сказал, что у меня сейчас много свободной энергии. Вот чего он никогда не сказал, если план был на секретных делах. И я набираю себе учеников. Вот. Вот, не хотите ли вы стать моим учеником? У меня совершенно волосы стали дыбом, это было абсолютно противоположно всем моим возможным размышлениям, я никогда не мог представить, что это вообще возможно. Я что-то стал репетать, что я уже плохо. Он говорит, не беспокойтесь, я с ним договорюсь. И мне ничего не оставалось сказать. Все, он говорит, приезжайте ко мне. В Комаровку дал адрес, записал, и действительно, где-то в мае 56-го года это было, если там расцвела сирень, в общем, ладно. Я впервые попал в Комаровку. Вот. Я пришел туда, зашел в этот самый Комаровский дом. Там почему-то не было собаки, вообще собака
нет. Собак потом появилась. Собаки нет, когда я был сразу никаких собак не было.
Не было собак.
В всяком случае, может, собаки были, но не были
с ними, не было проблем. Да, не было проблем, да. Я гулял по этому саду и заходил в дом, он был абсолютно пуст, все двери были открыты, и я ничего не мог понять вообще. Ну, кричать, ау. Довольно долго я так бродил, и вдруг, значит, я услышал стук пишущей машины. Она, конечно, там был такой второй этаж, там была такая терраса, которую по легенде очень любила Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, когда имела какое-то отношение к этим домам. И, значит, я поднялся по этой лестнице, где вот подкова была, я даже думал, что это подкова от Андрея Николаевича, на самом деле это Станислав. Вот. И вот тогда впервые мы с Андреем Николаевичем поговорили, меня спросил, какая у вас курсовая работа. Ну, это действительно был детский лепет, и он мгновенно перестал слушать и сказал, что... Ну, более-менее сказал бы что-то, ну, и назвал литературу, откуда это пошло. Это столько, видимо, так не могло. И некоторым количеством задач он меня озадачил. Он там занимался просепшн-энтропией, в общем, всякими вещами. И мне просто очень повезло, потому что, в принципе, я очень боялся приступать. Потому что, вообще говоря, там вокруг него уже Юра Рознов сам к нему пошел.
Вот. Он ваш однокурсник?
Он мой однокурсник, да, с моего курса. То есть к нему уже пошел Рознов, и Америкач его взял. И кроме того, сам к нему пошел Ерохин. Андрей Игоревич тоже его взял, а Ерохин оказался мне человеком очень большой силы, так сказать. Мне было как-то... В общем, я не чувствовал себя постоянно. Вот. Ну, по поводу Рознова я не знал тогда его. Мы с ним так мало общались, и так... Мне не казалось, что он так должен меня как-нибудь так уж глобально мажорировать, но у него были уже тогда какие-то определенные успехи. А нынче. Вот. Но мне, да, повезло, так сказать. Ну, как-то такое небольшое, очень маленькое изобретение я очень быстро сделал. Я доказал так называемую купируемость функции удовлетворяющего слоя Липшица. Я доказал, что такими единичными шарами вокруг некой такой эпсилон сети из Липшицевых функций, они заполняют все пространство без перекрытий, что просто в бесконечно мирном пространстве такие кубики ведут себя так же, как обычно квадратно на плоскости заполняют все, как шары, когда остаются зияющие просторы. Ну вот. Я показал Андрею Николаевичу, он очень, ну, как-то ему это понравилось, красиво. Видишь, он потом любил этот рассказ. Вот, и он как-то очень обладал меня. И я стал часто бывать в Комаровке, и вот тогда как раз затеялось наше с ним такое сотрудничество по энтропии. А реально все-таки произошло дело так, что это тоже очень интересная такая тема само по себе, что Андрей Николаевич был тогда на необыкновенном подъеме вот эти несколько лет. Вот, собственно говоря, не исчисляется от 1953 года и кончается 1963. Это были 10 лет, вообще говоря, необыкновенного подъема. Я потом так мысленно, без большого анализа, пробовал сопоставлять вот его десятилетия с какими бы то ни было десятилетиями, какие бы то ни было математики, про которых я что-то могу сказать, Гильберта, Гильбанда, еще кого-то. Вот это было действительно одним из самых таких поразительных десятилетий в истории, так сказать, вот, науки по отношению к одному человеку. Значит, там было необыкновенно много. Во-первых, вообще говоря, 40-е годы для Андрея Николаевича были нетипично слабы. У него был необыкновенный подъем в 30-е годы. Ну, вот такой линейный подъем в 20-е годы, когда он, так сказать, постепенно становился великим ученым, и действительно делал одно за другим большое открытие. В 30-е годы он равномерно исключительно много сделал. Что в самых разных вещах, значит, аналитические методы, и основные понятия теории вероятности, и топологии, потом случайный процесс он начал, и в такой обычной топологии кое-что сделал. Начал теорию приближения, логик очень много, конечно, сделал в 30-е годы. А в 40-е годы это и по публикации видно. Был очень большой спад.
Ну, была война, во-первых.
Была война. И, в общем, какой-то был все-таки такой был спад, безусловно. Который, ну, как надо специально анализировать, не совсем понятно. Андрей Ильич хватался за разные вещи, и не доводил их до конца. В общем, никаких таких особенных людей. События, начиная с 43-го года, скажем, по 53-й год. Вот если считать по тройкам, он в 23-м году начал работать, значит, в 23-м возрасте, в 33-м году вот он написал основные. В 43-й год тоже он качал свою турбулентность. Это был необыкновенная насыщенность. А с 43-го по 53-й год это, ну, в общем, были, конечно, работы, заметные, приметные. Но и Еглов не говорил, что они вспоминали, что Коноборов потом привел. Вот. Не так уж много у него было учеников в тот период. Вот. И вдруг произошел такой поразительный взрыв. Вот. Я Там у меня есть просто в одном месте архив, где хранится письмо американское. Значит, перед 63-м годом я вам написал, чем он вызван.
Вы его спрашивали?
Наверное, подъем, да, я его спрашивал, потому что я писал статью о нем в 63-м году, в 63-м году. Вот. И Андрей Николаевич мне написал как раз, что там много там разнообразных компонентов, в частности, что вот. Ну, Арнольд это формулирует более так жестко, что вот он почувствовал, что пришла свобода после смерти Сталина, что умер Сталин. Вот в воспоминании Кавроза будет так написано. Но в письме ко мне Андрей Николаевич писал несколько более литературных, что открылись какие-то духовные клапаны после вот этого мрачного периода. Но университет был построен. Какая-то радужность наступила. И вот, значит, наступил такой необычный подъем, что он сделал тогда этот классический механик. В 1954 году он выехал за рубеж и выступил на международном конгрессе. У него очень хорошо шли тогда дела и вероятностные тоже. А потом вдруг, значит, вот он увлекся теорией информации, одновременно увлекся своей позицией, и вот у него вот за этот период было что-то около 25 буквально. Учеников, значит, Успенский, Медведев, Горбухов, Беляев, Мешкастов, шестеро моих сокурсников, и Арнольд, и Полин Блат, и вообще, так сказать, это было какое-то, причем, ну, скажем, такой сеанс одновременной игры проводил, скажем, он вызывал всех комаров у Полин Блата и Успенского, значит, Успенский он занимался автоматом, Горбухов он занимался какой-то динамикой, он с огромным суперпозициями, со мной вообще на терапии, там, так сказать, с Беляевым, скажем, он занимался случайным процессом. Вот. У него было огромное количество учеников и очень большая педагогическая деятельность, очень большая. Он читал обязательный курс, не учитывал курс анализа 3, читал курс теории меры, просто в это же самое время. А в 1957 году, значит, у него было два таких локальных в 1957 году, значит, вот он был такой даже не поймешь чего, семинар или курс, это было какое-то такое смешение. Что, так сказать, курс-семинар, читал какие-то лекции, вроде бы, а иногда просто вместо этих лекций проходили семинарские занятия. Вот. И там, среди прочих, вот, он поставил эту проблему. Вот, такую. Значит, какой-то довольно забавный, на самом деле. До сих пор там, это время уже прошло, можно было бы разобраться, но там еще остается вопрос. Значит, все стали считать Шеннон, тогда, значит, Шеннон даже был переведен, но не полностью. Как раз вот та вещь, о которой Андрей Николаевич ставил, в тот момент не было переведено. Вот. Но, тем не менее, Шеннон в переведенной части написал, что можно ввести понятие средней размерности для случайного процесса с ограниченным спектром. Вот. И он даже написал формулу, что эта средняя размерность равняется там, двум удвоенной ширине спектра, деленной на π. Вот. И до сих пор тайна стоит в том, что Андрей Николаевич считал, что эта формула ошибочна. По той простой причине, что процесс с ограниченным спектром, с точки зрения Андрея Николаевича, является сингулярным, не несущим в себе никакой дополнительной формулы. По всей причине вообще не так сказать, нужно должно было включиться. Значит, размерность никакая, значит, там, вот, с точки зрения Андрея Николаевича. Но тем не менее, значит, он попытался придать этому смыслу и придал ему следующий смысл, что, значит, мы будем брать не случайные процессы, а просто функции с ограниченным спектром. Функция, которая при образовании ПВЕ финитна и расположена на отрезке от минус сигма до сигма. Значит, это будет некоторый набор функций, предположим, пускай они будут ограничены на все вещественные оси, рассматриваем такие. И будем смотреть энтропию на отрезке от минус тета t вот этого пространства с ограничением от минус тета t. Потом получится какая-то функция, зависящая от t, поделена на длину отрезка на 2t. Перейдем к пределу, значит, останется нечто, зависящее от эпсилон, поделим на логарифм 1 равен на эпсилон, перейдем к пределу по эпсилон. Тогда мы получим действительно то число, которое написал Шеннон, то есть 2 сигма деленное на 1. Вот. И вот он сказал, что, по-видимому, так оно должно произойти. Значит, именно в эпсилон это формула.
Но он знал Шеннона.
Шеннон он знал, но Шеннон на самом деле в том дополнении, которое не было переведено, он написал что он имеет в виду под своей формулой, под своей средней размерности, где был очень близко к Андрею Николаевичу, этого Андрей Николаевич не знал. А Шанон предложил следующую, тройную. Тройной переход, значит, случайный процесс – это некоторые меры функциональных пространств. Значит, он брал сначала некое дельта и рассматривал множество реализаций, которые имеют меру больше, чем единица минус дельта, если считать, что мера всего есть единица. Вот. Потом, значит, он брал энтропию оставшегося множества, отрезки от минус тета от t, а потом переходил предел сначала по t, потом по эпсилон, а потом по дельта. И вот там. И эта формула действительно удалось потом доказать, один из моих учеников доказал, он соединился с Пинстером, и они там на эту тему написали все эти вещи. А вот то подозрение Андрея Николаевича, что что-то здесь не то, так сказать, до сих пор для меня не очень разъяснено. Надо действительно как-то этим заниматься. Ну, вот. И он как раз вот эту задачу предложил, и довольно быстро я ее решил. Это была основа моей дипломной работы. Но мне все время как-то было очень стыдно, что я, так сказать, вроде как не соответствую уровню, что это все детский лепет. Вот, и как мне казалось. И я действительно потом стал уже, ну так, Андрей Николаевич, все-таки у него были огромное количество учеников, завод, он был деканом в тот период. Туда же я уже стал двигаться сам. Я, так сказать, рассмотрел задачи, значит, это вот функция с ограниченным спектром, это функция экспоненциального первого, как я смотрел произвольно, там уже немножко другие формулы. Там, сказать, довольно много получилось. В общем, по современным меркам моя дипломная работа, конечно, превышает уровень доктора. Ты уровень кандидатской диссертации современной. Оказалось. А мне всего было этого как-то очень мало, мне было стыдно. Когда мне дали сталинскую стипендию, я от нее отказался, написал официальное заявление, что я не считаю себя заслуженным, не заслуживающим. Хотя деньги мне были очень нужны, мы с матерью нуждались, а дедушка и бабушка умерли. Мать моя получала 90 рублей. Вот. Но 900 тогда в старых деньгах. Вот. А я получал стипендию 250 рублей. Это было не очень много, так сказать, если проблем у нас не было. А сталинская стипендия была 700. Вот. Но тем не менее счел, что это не заслужено, что это, так сказать, я написал. Вот. Но не успели разобраться, потому что тогда произошла такая история. Были венгерские события, был такой литературный бюллетень.
Ну да, да, да.
И меня лишили.
А вот ты, конечно,
еще, да. И вот. И меня просто лишили. Я стал получать свои 250 рублей. Решили мне не за мое заявление, а просто мое неправильное поведение. Вот. И вот так, значит, вот произошла эта самая история с моей дипломной работой. До сих пор она у меня хранится, в чем я храню.
Она не опубликована?
Нет, она была опубликована, во-первых, в докладах. Это была моя первая публикация. Во-вторых, она в нашей статье с Андреем Николаевичем. Там довольно значительная часть, но тоже не вся. Там довольно много еще осталось того, что я опубликовал. Вот. Ну и после этого возник вопрос в аспирантуре, и он был тоже непрост. Ввиду того, что у меня был грех, так сказать.
Ну как-то грехи разным людям по-разному, некоторые вот легче прощались.
Только Лавров решил не искажать судьбу и направить меня в
Третьяковку. Да. В Третьяковке?
Нет. Он меня набирал, послушайте, он меня набирал как раз вместе с Андреем, там был Леонов, Айвазян, потом Ширяев, еще несколько человек. Вот. И ничего не подозревающего меня, значит, вызвал к себе награду. А я и тогда, значит, вот я слышал, что виноградов великий ученый, что он открывает милость, это была вся моя информация.
Ну, это как-то вы были немножко.
Да, я был как-то далек, и, так сказать, не знал ничего этого. Вот.
Он спросил девичью фамилию вашей матери.
Девичью фамилию матери, да. Значит, я пришел к нему почему-то мрачно, действительно. Я вообще говорю, не мрачный человек. Я, так сказать, я вообще человек, так сказать, не считаю себя мрачным, что я такой, как это, насупленный. Вот. А здесь И, значит, он мне сказал, что вот вы придете к нам. Через какое-то время вы станете кандидатом, потом доктор, потом членом корреспондента, потом академик. Для меня была какая-то вообще какая-то.
Какая
винограда. Винограда, да. Какой-то был. Что это был? Какой-то странный мужик, какой-то лысый, какой-то чудной, совершенно, сказать, неконтактный со мной. Я как-то так вот, по-видимому, судорожно молчал. А Бороздин спросил, ну это ответьте только несколько вопросов. Девочка, фамилия ваша мать. Я сказал, боже. И больше вопросов не последовало. И потом через некоторое время Андрей Николаевич меня вызывает себя в поворотку. Всегда какой-то разговор. Я так не очень долго не понимал, что такое вообще, так сказать, в чем разговор. Он говорит, извините, пожалуйста, у вас нет каких-то еврейских карманов. Я сказал, так как же? Я что делать? Ну, девочка, собственно, у вас пришла.
Нет.
Он говорит, вот она все права. И тут выяснилось, что всегда градус между руками.
Нет.
Вот. И тогда, значит, пришлось опять-таки возвращаться к вопросу о Мехмате. И я был подвергнут такой экзекуции со стороны такого человека, к которому я очень смешанно отношусь. Он был одним из самых. Такой был Борис Малышев. Вы, наверное, его не знаете.
Нет, я знаю другого Малышева, но никакого отношения нет.
Это был Борис Малышев, такой был механик, человек исключительно узколобый. Вот. И поразительно законопослушный, боявшийся вообще всего лишь. Вот. И он был от парткома получил поручение, значит, спросить меня о моих. Нет, не родственник, а наоборот, о моих политических настроениях. Я тоже опять ничего не понимал, потому что что-то как-то со мной вел какую-то беседу. Я совершенно не понимал, что это, что так сказать. Я не был диссидентствующим человеком. Я был скорее законопослушным человеком.
Но у вас протягивали витрины там немецкие бунтари или что?
Не, да, даже не помню. Я как-то судить вот мое собственное поведение. Потому что такое. Но я что-то это тоже не сделал. И почему-то Борис меня пропустил. Вообще говоря, вот этот страх. Он ни при каких обстоятельствах не должен был дать добро. Но тем не менее меня пропустил. Ну и Иван Георгиевич тоже тогда, зная моих таких вот нарождающихся дружбу с дочкой Сергея Александровича, по-видимому, тоже мне симпатизировал. Хотя никак я не могу установить документально, но думаю, что я где-то на каком-то уровне держал ситуацию. В общем, я оказался аспирантом. Вот. Но я полностью прекратил выборную общественную деятельность. Я знаю, что последний раз я был в этом самом, в этой комнате комсомольской, где я был постоянно, так сказать, вот этот, я был секретарем комсомольской организации вот в комсомольском бюро.
Но
был...
курсовой, курсовой?
Я, на курсовом уровне, я даже не поднялся.
Ну, выше, я не думаю, выше это уже надо качество садов еще вообще.
Да, нет, между прочим, тоже забавный эпизод, если вам интересно. Это было так, что как раз в 56-м году, еще до того, как я совершил эти меня вызвал некий человек, фамилия, по-моему, Спиридонов, такая ряха была страшная. Вот. И должен вам сказать, что после смерти дедушки мы с матерью не могли покупать вещи. У нас не было денег, мы должны купить вещи.
Да.
Значит, дедушка умер в тот год, когда я кончил школу и поступил в университет.
Да.
То есть у меня были школьные мои, так сказать, курточки, так, вот. Но они тоже более-менее кончились. И мать мне по какому-то плату, так сказать, случайно купила за 20 рублей. Ну, за 200 рублей, скажется, ну, пиджак. Вот. Это был какой-то странный пиджак, из каких-то пупырышек сделанный, довольно такого бежевого цвета. Но не было ничего носить, я его носил. Я его одел. Вот. Они стали меня уговаривать, чтобы я стал, значит, вот там какой-то учебный сектор, значит, портком. А как раз это было одновременно с тем, что Андрей Николаевич позвал меня в свои ученики.
Yeah.
А я ввиду того, что я просто очень, так сказать, считал себя отсталым по науке, я сказать, категорически отказываются. Говорю, что ни при каких обстоятельствах не подарили. Они очень просто, так сказать, они уже настроились, кто-то им меня похвалил. То есть я бы давно очень хорошо.
Курсовое бюро.
Нет, именно в Усков.
А, в Усков. То есть прямо в Усков.
В Усков, да.
Всего университета.
Всего университета. Да, в Усков.
Но это уже карьера.
Вот. Я категорически совершенно отказывался. Ну, в общем, так сказать, ну, абсолютно твердо. И они меня отпустили. И потом, значит, мой друг, который как раз по комсомольским делам тогда очень процветал, встретился с этим Спиридоном на какой-то пьянке. И спросил, вот не слышал ли ты такого фамилии? Я говорю, как же, блин, слушай, не только слышал, видел. Жуткий пижон.
Ну, это еще не худшее политическое какое-то обвинение. Пижон.
Ну, да, 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 жуткий пижон, это было очень смешно. Вот. И, значит, вот моя карьера кончилась, и после этого я в эту комнату, в которой я был последний раз, по-видимому, я был при таких обстоятельствах, значит, уже гремели громы. Уже, так сказать, вот, должны были нас снести. Ленский, скажем, говорил, что, что КГБ, конечно, доберется до корней, что, конечно, эти мальчишки не сами все это придумали, конечно, это шпионские, так сказать, силы, конечно, КГБ, так сказать, ну, довольно крупно присутствует, все так сказать. Вот, и все, значит, земля должна была разойтись, и мы должны были вот в таком, значит, состоянии мы проводили одно из последних заседаний бюро. Я ходил в бюро курса тогда. Я не был даже секретарем, тогда был просто ходил в бюро. Вот. Потому что один из наших друзей, значит, такой Вадим Янков, такой, значит, вот. Его судьба тоже очень интересна. Он очень сильно пострадал. 7,5. Получил 7 лет в лагере после этого. 24. Вот. Он сказал, что он хочет декларацию высказать. Мы собрались. И он сказал, что я хочу вам сказать. Я бросаю комсомольский билет. Потому что страной правит банда.
Ну, был совершенно прав.
Вот. Ну, мы так сидели. Он продолжал свою историю. В время позвонили и сказали, что подписан приказ об нашем отчислении из университета. Но я сказал, что давайте прекратим пока заседание бюро, а там же. Вот. И больше я в этой комнате не был. И после этого я был ровно один раз. Вот. И этот один раз я как раз хочу вам рассказать. Это было очень интересно. Значит, есть такой математик Саша Гончаров. Вот. На последнем конгрессе в Париже Европейского математического союза он получил премию Европейского математического союза. Вот. Это Саша Гончаров. Обсуждался вопрос о его поступлении в аспирантуру. И вдруг выяснилось, что комсомольское бюро против. Это очень интересно. Я очень просил Петра Ульянова. А меня попросил Конягин, такой есть, очень талантливый мальчик. Тоже он получил премию Салема, так сказать, такой вундеркинд и прочее, очень олимпиадист величайший. И очень такой действительно милый человек, в том смысле, что совершенно отрешенный от какой бы то ни было действительности, Сережа Конягин. Вот. И он сказал, что он чувствует некоторую вину в том, что вот Гончарова не берут в аспирантуру, потому что он в комитете комсомола отвечал за научную работу, и он должен был дать ему общественное поручение, не проследил, что в таком духе, просил меня сопровождать его.
Да.
И вот тогда я переступил в очередной, последний раз.
И это было прямо в Фокере?
Это был, ну, я думаю, что это был 84-й год. Вот. И это было совершенно замечательное действительно посещение. Одно из самых, так сказать, вообще прекрасных посещений, которые я помню. А что, когда я был секретарем комсомольской организации, стал своим долгом заступаться за своих друзей против парткома, против разных, ну, так сказать, напастей, которые, так сказать, их ожидали, перед деканатом, перед всеми, так сказать. Я стал своим долгом заступаться за своих друзей, так сказать. Людей, с которыми я, так сказать, был однокурсник, и так далее. Это было Тима говорит, почему это были все? Мы были уделаны точно. Вот. А здесь, значит, присутствовали, значит, комитет комсомола. Ну, это безликие люди, я даже не запомнил, кто там такое-то количество. Вот. А против них сидел я. Написал письмо Калмогорову. Написал письмо Гельфанду, который, значит, вот Петр должен был считать, был Корнягин, и еще, я не считаю исключено, чтобы что-то еще было. И каждый из нас, значит, говорит, что Гончарова надо принять в исполнение. Гончаров круглый отличник, у него не было ни одной четверки, все время. Гончаров получил премию за лучший реферат по социально-экономическим дисциплинам, посвященный теме решения национального вопроса в Советском Союзе. Это была премия всесоюзного масштаба. Значит, это на втором курсе он такое написал, это куда-то постепенно возносилось, это была всесоюзная премия за лучший реферат по социально-экономическим дисциплинам. Вот. У него были абсолютно безупречные характеристики вообще во всех отношениях. Он получил вторую премию за лучшую студенческую работу. А первую премию он не получил по следующей причине. Я там присутствовал. А вот, если, безусловно, претендовал на первую премию, но выступил заместитель декана и сказал, что он не посещал лекции по механике и был в этом уличен, и негоже, значит, деканат протестует, чтобы первая премия была присуждена человеку, который нарушает. Вот. И, ну и Костритин, который был там, значит, это все происходило в 1979 году, что был Костритин. И Костритин тогда, значит, ну, был, конечно, человек уничтожен вообще после декана, вот. Поднял лапки и дали ему вторую премию, но все-таки вторая премия. История имеет продолжение. А вторая премия, но как вторая премия, она стала подниматься на более высокую ступень, на всесоюзную. Вот, но ответа еще в тот момент не было. Вот. А теперь что же, собственно, что же
против?
Вот. Ну вот говорится, что у него не было общественной работы, и тогда Корнягин говорит, что он же брал академический отпуск по нездоровью. И действительно, я, может быть, виноват, он вел общественную работу большую, конечно, на дорогу, до академического отпуска. Потом был академический отпуск, а потом он догонял. И он говорит, ну я каюсь, но вы его примите, он выполнит всю работу, так сказать. Ну и что-то он там такое все-таки делал. Вот. И, значит, вот каждый из нас что-то такое говорил. Я что-то говорил, что-то Корнягин говорил, что-то Ульянов говорил, Калмогорову что-то написал. В общем, вот такая вот штука.
А Ульянов это что? Это знаменитый ученый?
Петр Петрович, да. По поручению Гельфанда. Петр после того, как стал заведующим кафедрой, он несколько...
Я всегда рассматривал как личность несколько идиотов.
Да, он таковой долгое время был, но после того, как... Ну, начиная с какого-то момента, он, в общем, вот он... Вот здесь он занимал неодиозное правильно. Да. И, значит, ну, дети в основном молчали. А секретарь комсомольской организации говорил так, что мы выслушали вас. Мы вас очень уважаем. У вас одно мнение. А у нас свое случилось. А в чем, так сказать? Ну, мы не обязаны вам. Причем, значит, сам папа Гончарова был каким-то довольно крупным функционером. То есть он был вот в этой, он был в Днепропетровске. Днепропетровск это такая ракета. Инженером очень высокого положения. То есть вообще по средьмашу он, так сказать, у него были очень сильные средьмашевские, так сказать, связи. И они тоже распространялись. Вот. И в принципе, так сказать, даже и я, так, собственно говоря, не возражал. Но преодолеть
комсомол.
Комсомол.
Но это, наверное, был не просто комсомол. А ты не управлял,
наверное. Ну, это конечно, да. Но с той песней, которая действительно здесь стояли, это у меня привело совершенно одно из самых. У меня есть такой сюжет, рекорды Гиннесса.
Да.
Это один из завершающая такая пуанта в том, что он таки получил первую премию на всесоюзном конкурсе студенческих работ. Он получил первую премию. Вот. Но в аспирантуру, будучи круглым отличником, так сказать, вообще.
И не будучи евреем,
будучи евреем.
Он был евреем, да. А, ну тогда все объясняется.
Нет, объясняется все просто. Да.
Нет, я-то удивлялся, да. Все-таки
нет, но
общественная работа, это же
нет,
не
то, что он, то, что он еврей, это, скажем,
ну, это плохо.
Это плохо, да, но как эти дети могли это понять?
Ну, они все понимают. То есть они понимают, что начальство,
вот.
Ну и вообще.
Да. И вот такая вот была замечательная история. Наша,
ну, а потом всегда легко работать.
Ну, вот эти дети,
которые... На их стороне хоть нету закона.
Вот эти дети, которые там сидели, вот в этом дерьме собачьем, они так и остались все. Саша Вечеров сейчас, конечно, имеет очень высокую позицию.
А вот, кстати, мы говорили о Гончарове, что скажете о Гончаре?
Ну, видите,
Андрей... Он, конечно, сейчас крупная фигура.
Андрей всегда...
У меня остались какие-то воспоминания, что он поддерживал довольно хорошо Ивана Матвеевича, там в известиях, проводил его политику и так далее.
Ну, видите, мне трудно про Андрея говорить, потому что я всегда был в дружеских отношениях с ним. На протяжении всей жизни, так сказать, с первого курса.
Он тоже однокурсник?
Нет, он на 3 года старше меня. Вот, но я всегда был с ним очень дружеских отношениях.
Нет, ну это правда или это я просто заблуждаюсь? Он был, по-моему, заместителем редактора известий.
Нет.
Или там или секретарем.
Не совсем так. Потому что Андрей не связан с известиями вообще. Он был заместителем Петровского по сбору. А после смерти Петровского он стал заместителем Пантремия.
По сбору. Вот, значит, я просто спутал.
До смерти Пантрягина он стал редактором сборной.
Понятно.
И сейчас.
Да, вот какая-то статистика была.
Ну, статистика была очень мрачная, конечно. Статистика была, конечно,
очень мрачная. Она была опубликована, в общем.
Да, статистика была очень мрачная, конечно.
С этой статистикой довольно трудно было.
Нет, с этой статистикой, конечно, ничего поделать нельзя. Вот. Это все верно. Это все верно. Но вместе с тем. В Андрее есть какая-то структура, которая все-таки не позволяет причислить его ко всей этой швабре.
Mm-hmm. Вот. Ну, моя гипотеза заключается в том, что он, конечно, не имеет таких убеждений, как Иван Матвеевич, да, но что он достаточно честолюбивый человек, чтобы не иметь вообще никаких убеждений, а делать то, что в данный момент для его карьеры выгодно.
Ну, трудно сказать. В общем, это уже трудно сказать. Я с ним обходил эти умы, я с ним не обсуждал эти
умы. А он вообще армянин или кто?
Он наполовину армянин, наполовину украинец. Гончар это...
Украинская
фамилия.
Да, у него такой...
Да, абсолютно не украинский, да. И более того, здесь, когда мы сюда приехали, значит, вот на Синай приехали, в одном вагоне, и, значит, нас ждала машина. Синай знал ее номер, значит, мы ее нашли. Ну и его спрашивали вообще, кто не приехал. Да, говорит, приехал один украинец. Значит, Андрей человек, конечно, безусловно, исключительный товар. Это нельзя никаким способом отрицать.
А чем вообще ученик?
Сейчас скажу. А по происхождению он вообще своеобразный. Его мать, родная сестра. Ханжан. Ханжан лично Берией расстрелянный первый секретарь ЦК партии
Армении.
Вот. И так что над ним всегда висело это страшное, так сказать, проклятие. Вот. И странным образом, что на мехмате не пожелали с этим, сказать, конечно, так но мать его девичья фамилия Ханжан. И на физфаке они...
Ну, уже после сталинский период.
Нет, почему? Поступал в 49-м году?
Ну, поступал, да. Нет, а вот когда уже в аспирантуру.
А в аспирантуру, конечно, да. Ученик, он по существу Мергелян. Ученик, он по существу Мергелян.
Мергелян сейчас провел год у нас в Корнеле.
Ну и как? И выгнал его?
Нет, что значит выгнал его? Не приглашали надолго. Я просто был вестник профессор.
И что, остался в Америке?
Нет. Нет.
Уехал с Америки?
Нет, обратно в России, по-моему, просто стекло. Он до Корнела год был тоже в Америке.
Он очень странный человек, вообще, так сказать, Сергей Никитович. Мергелян очень странный человек. Вообще, так сказать, необъяснимый феномен.
Ну, он как-то ведь очень блестящую карьеру в ранней юности сделал.
Да, и мгновенно остановился.
Этого Лаврентьева и...
Да, и мгновенно остановился. Мгновенно. Он ничего кроме этого не сделал.
Ну, академик его сам выбрали, а уж кажется, он
Корсаков. Корсаков, да. Нет, он не академик. Он
нет, он академик. По-моему.
Нет, вообще. Он ничего просто действительно.
Вы уверены?
Абсолютно.
Мне казалось, что он академик. Он точно уже армянский, конечно, карьер.
Ну, армянский, это конечно, да, конечно.
Он там директор. Но...
Нет, его слава не слышна. В Армении совершенно не слышна слава. Там есть некий институт, который построил другой. Который, так сказать, привел к славе третий. От промежутки в течение полутора лет, не справившись, с этим директорством Мергелян. Так до сих пор вот остановка называется Мергелян. Остановка
какой-то. Ну, может, это не в честь его, там что-то.
Нет.
Может, это кто-то имя нарицательное Мергелян.
Нет, да? Нет, это Мергелян. Нет, вот так сказать.
В честь него.
В честь него, да, Мергелян. Значит, это институт Мергелян. Значит, когда он был директором, его называли институт Мергелян. Прошло там 30 лет. Он был там полгода и, не справившись, был выгнан оттуда. Но до сих пор народ называет это Мергелян. Нет, он совершенно легендарный человек. Вот. И очень талантливый, я слушал его лекции. Но он мог прочитать хоть две лекции, а потом он не мог.
Он был довольно большой, да, скоро был. Читал довольно элементарный курс теории, вероятно, теории комплексной.
Теории комплексной перемены.
Не только, и анализа такого. Мы с ним параллельно читали. Мой курс повыше. Ну,
он имел успех?
Да, нет, особенно успеха он не имел, но что особенно провалиться, он тоже не провалился. Нормально все.
Конечно. Нет, это я вполне допускаю, но... Но вот это был очень короткий период, когда он все-таки еще имел какой-то интерес науки. И вот тогда он все стал учеником, но очень долго тоже он не уходил, не нашел своей темы.
Значит, а вы считаете вообще, что Гончар призвал сыграть такую положительную роль? Ближайшую?
Нет.
Не думайте, да? Так как вчера мне, допустим, довольно долго, частично при этом разговоре, по-моему, присутствовали.
Да, немного говорил, да.
Разговаривали.
Нет.
Видите, да. Мне немножко не понравилось его такое отношение к независимому университету, очень пренебрежительное.
Ну да.
Нет, и потом вот вы его рассказывали о Мехмасе, и как-то у меня не было такого впечатления, что ваш единомышленник в этом смысле.
Но вместе с тем он не единомышленник Лупанова, конечно. Нет, дело сейчас в том, что Андрей не мафиозный человек. Это несомненно. Вообще говоря, Академия – это мафиозная структура, безусловно. Андрей не мафиозный человек, он, и в этом его, так сказать, в этом основа его карьеры. Значит, он сильный человек, в достаточной степени независимый и не мафиозный. Но при этом, конечно, он, безусловно, вынужден лавировать и примыкать к некоторым, ну, в общем, скажем, конечно, он не протестовал в то время, когда Пантелеев навел антисемитскую политику.
Ну, он не просто не протестовал, и осуществлял, кто-то же должен был практически все эти вещи делать, отравлять работы, посылать соответствующие лицензии.
Ну да, это все. Я вошел сейчас в эту самую редакцию, и... Я свидетельствую, что там что нет никакого следа ничего этого, когда Андрей является редактором, а я являюсь членом редакции. Это абсолютно никакого следа.
Ну, сейчас, конечно, другие времена.
Да.
Но, между прочим, все-таки как-то, ладно, бог с ним, с Андреем, хотя вот стало сейчас такой фигурой, по-видимому, которая может некоторое влияние иметь на различные события. А я хотел вас спросить, вот все-таки как-то мне, может быть, давайте это.
А Василий, Сергей.
Выйди.
Пришел и потребовал, чтобы он уступил место директора. Я очень далек, честно сказать, если вообще всю жизнь очень далек от академической структуры. Я, когда дружил с Андреем Николаевичем, я иногда слушал рассказы Андрея Николаевича, тоже абсолютно неадекватные. Андрей Николаевич был, как потом выяснялось, человеком, который не понимал, конечно, взаимоотношений, не понимал людей. Вот. Но, тем не менее, его рассказы были всегда очень интересные, его позиция, как он там все понимал. Вот. Но это более-менее все, что, чем я располагал. Никогда не старался никаких получить информации от той структуры, которая совершенно не моя. Я вообще не люблю стекло. И не люблю, как правило, не люблю людей, которые там.
Ну, там
функционируют. Да. Но Арнольда я не воспринимаю как стекловца. И Марина я не воспринимаю как стекловца. Как раз его жена, когда я с ней обсуждал как-то, не собирается ли Манин уехать.
Да, ну, фактически более-менее...
По-видимому, так было, да, но тогда еще было не ясно.
Да.
Жена его, вообще говоря, очень живая, очень интересная женщина, Оксана. Вот, она мне сказала, что я все могу вытерпеть в России.
Да.
Но видеть лицо Юры, которое он надевает, когда идет в стекловку, я не могу.